Так мы пойдем дальше. Мы это обещали продолжить как бы тему прошлого, которая это, да, там как-то у нас было сила слова, да? Как вот действует слово? В принципе, когда, как вот действует слово? Вопрос сам по себе непростой совсем, да? Как воздействует слово? В принципе, не только слово, и мы так это начали. Как воздействует слово человека, как воздействует действие человека, и как воздействует мысль человека. То есть у человека есть мысль, слово и действие, да? И он делает то, что делает, и так далее. Мы там пытались разъяснить несколько, да, и в основном больше разобрали вопрос мысли, да? Что такое мысль? Как мысль воздействует? Ну, слово мы тоже к этому в каком-то смысле присоединили, но не до конца. Сейчас пытаемся разобрать больше. Где, в чем вопрос? Вопрос, например, это, да, что мы говорим? Человек, человек подумал что-то хорошее о другом человеке. Делать какое-то действие или не делать какое-то действие. Немножко разбирали в прошлый раз, может быть, сегодня тоже разберем. Человек сказал что-то про другое, про другого, хорошее или плохое. Какую силу это имеет? Действует ли это или не действует? Мы всегда говорим, я благословлю человека, говорю, ты хороший, мы желаем пожелания хорошие, кто-то делает пожелания плохие, эти пожелания плохие, значит, это плохо, да? Кто-то ему так делает плохие пожелания, он очень сердится, да? А если ему дают, говорят хорошие пожелания, так он радуется, мы всегда поздравляем человека. Есть в этом смысл вообще или нет? Вопрос сам по себе. Ладно, еще сделать, я понимаю, я помог ему там, стол починил или еще что-то, так есть какой-то смысл, да? Я ему желаю, ну что ты желаешь? Да? Есть на другом уровне, совсем на другом уровне, есть идея проклятия. Потому что тоже вопрос сам по себе, работает ли проклятие или не работает. И есть идея молитвы, что человек молится за другого. Есть какой-то смысл или нет? Молится за себя, за детей, за семью, за другого какого-то человека и так далее. Мы постоянно там просят, когда есть хазар шалом, что-то с человеком происходит, просят, чтобы все помолились за него, правильно? И да, и есть в этом смысл или нет в этом смысла? Да? Есть, сказать по правде, на уровне другом, более высоком, что это, да, идея воздействия, ну, я не буду говорить мистики, многие действия мистические делают посредством слова. Упоминают различные названия, имена, слова и так далее. Это, есть в этом смысл или нет в этом смысла? Да? И так далее. Это значит, вот эти вот вопросы мы не рассмотрели в прошлый раз, да, мы только как бы вошли немножко в суть, это не вошли. Может быть, сегодня попытаемся понять вот это вот больше, как оно работает с нашей точки зрения. Но вначале должны понять вот саму схему, что такое человек и что такое мир, то, что мы в прошлый раз привели, но сейчас попытаемся еще раз войти, чтобы, ну, построить эту картину, а потом попытаемся в этой картине понять вот суть человека, действия человека. И первое то, что мы, значит, в прошлый раз рассматривали, это, да, что такое мир? Мир природы, который мы видим перед собой, да, тот мир, который мы ощущаем как реальность. Мы вот в прошлый раз рассматривали и пришли к выводу, что мир, который мы видим, он не совсем реальность, а реальность есть другая, которую мы не видим, она более реальна. Почему? Как мы пришли к этому выводу? На самом деле, такой философский взгляд довольно известен, но попытаемся понять. Хотя бы простую вещь. Мы делаем действие. Я просто возвращаюсь немножко, чтобы войти в это понятие. Мы делаем какое-то действие. Человек делает действие. Сделал какое-то действие в мире. Он может быть хорошее, плохое, кому-то помочь, кому-то не помочь. Неважно, что-то сделать. Сделать какое-то действие. Теперь сразу возникает вопрос. Кто сделал действие? Да? Человек сделал действие. Мы смотрим на человека, как человек это сделал. Там, подвинул что-то. Поставил кому-то подножку или наоборот, помог кому-то перейти дорогу и так далее. В конце концов, это делают мышцы, правильно? Мышцы сокращаются и так далее, и делают это действие. Но мышцы сами по себе не делают действия, мы понимаем. Почему? Потому что мышцы, там рука или нога или что-то, да, они всего лишь орудия, они выполняют приказ, они сами не действуют. Понятная вещь, да? Просто, то есть мышцы сокращаются, и там орган делает какое-то действие. Но мышцы тоже сами по себе не сокращаются, правильно? У них есть какой-то, да, приказ, знак, то, что сегодня в современной науке это разбирают. Здесь не обязательно входить в современную науку, но поскольку люди это немножко к этому привыкли, так воспитаны, так мы и проходим через это. И да, там нерв какой-то, нерв, он пробуждает сокращение мышц, движение, действие и так далее, и так далее. Ну, нерв сам по себе, он что же просто так не выходит ниоткуда, да? А где же у нас это? Да, это, говорит, есть где-то в головном мозге возникла реакция, так сегодня объясняют, где-то в головном мозгу какой-то часть возникает какая-то реакция, химическая, электрическая, еще что, других нет, там, ядерных нет там реакций, да? И вот она, значит, вызывает это, и вызывает раздражение, и приходит, и так далее, значит, нерв передает сигнал и так далее. Сразу возникает вопрос, а как он там возник? Как там возникла эта самая реакция? Что если посмотреть вот эту вот на саму структуру мозга, структура мозга, она же тоже материальная действительность, как и любая другая материальная действительность. В ней происходят какие-то реакции физические, химические и так далее. Любая реакция, она сама по себе должна быть чем-то вызвана, она не может произойти сама по себе. Известная вещь в точной науке, да? А сама по себе не может, потому что какой-то там, если какой-то есть раствор там где-то, да, ну как, нужен, чтобы там началась какая-то реакция, ну, чтобы подогреть, добавить катализатор, сделать какое-то действие. Если не сделать действие, не будет действия. Ну, если не включить его, не будет действия. И, по всей видимости, действие, которое происходит в результате реакции, это не раствор делает действие, а кто делал действие? Тот, кто включил, тот, кто бросил катализатор, тот, кто подогрел, понятно, да? То есть, как бы, там есть какая-то реакция, происходят разные удивительные вещи. На самом деле, тот, кто включил, он, да. Если мы посмотрим на ту самую часть головного мозга, кусочек тот, да, где там возникла вот эта вот реакция определенная, откуда она возникла, как это? И здесь проблема, с точки зрения науки здесь заканчивается, у нее нет ответа на это. Есть несколько теорий, не знаю, если входить в это, гипотез, но они проблематичны сами по себе, да. Ну, наиболее известные, ну, старые уже, но новых лучших нет, в общем-то. Но вот те, которые есть, просто чтобы книга по философии записана, скажу, многие знают это. Да, один способ – это циклический способ, что он приходит и говорит, что на самом деле там реакция была вызвана из другой части головного мозга. А если мы спросим, почему, как там она возникла, из другой части головного мозга, ну а их как там, ну может он конечный, может быть бесконечный, да, где-то это. И говорят они, что она в конце концов, эта цепочка замыкается. То есть в конце первый, вот тот, который это, он и вызвал в конце концов саму себя, так получается. Более дикой теории предложить нельзя, да? Это сумасшествие такое. То есть получается, он сам себя вызвал, а потом сам себя взял и так далее. Есть другая точка зрения в той же философии, которая объясняет ту же вещь, но по-другому она очень, когда она критикует эту точку зрения, это просто золото. Все так правильно, все так понятно, когда она критикует. Но она предлагает другую, еще более сумасшедшую теорию, что ну, мозг это огромное, там много-много миллиарды разных нейронов и так далее, и все они, да, как это, все они функционируют, ну, включаются, там происходят разные. И поскольку есть много разных действий, это сложная структура и так далее, есть много разных сложных этих, да, происходит, и вот иной раз, как бы, во всем этом хаотическом, да, в движении, как не движение назовем, как-то хаотическом порядке этих реакций, возникает вдруг одна направленная цепочка, которая приводит к действию. Это такое, ну, это вот, это гипотеза, да, что происходит это вот, это действие, оно направлено, которое направляет, вот, в конце концов, приводит к действию. Вот это вот некоторое, да, в этом хаосе, почему вдруг возникает, потому что их же много, а когда много, может случайно возникнуть одна направленная, много ненаправленных, одна направленная. Но это еще более сумасшедшее это, потому что как мы должны были бы тогда видеть поведение человека? Ну, допустим, один раз он сделал, допустим, если это так, с точки зрения вероятности совсем не так, ну, допустим, что это так. И вот в одном из действий оно у него будет нормальное, правильное действие. А все остальное, как он должен себя вести? Как сумасшедший, прыгать постоянно, не знает, что он должен был делать, если бы это так было. И так далее. В принципе, нет ответа на этот вопрос, откуда это начинается. На самом деле, в сути, если мы смотрим на это, да, с точки зрения разума, чистого разума, по-простому, мы понимаем простую вещь. Материальная структура, она всегда следствие и никогда не причина. Если бы мы видели бы где-то в мире природы причину, то тогда, то что значит причина? Та, которая вызывает, но ничем не вызывается, это причина. Потому что то, что вызывается чем-то другим, а потом вызывает что-то другое, оно переводит причину, но не является причиной. А причина является тот, кто его вызвал. Может быть, цепочка очень длинная, но в конце концов причина – это то первое, которое вызвало, но никем не вызвано. Тогда мы называем ее причиной. Иначе почему? Тогда иначе она это вызывает причину. В мире природы так по определению, по всем законам физики, химии, биологии, я не знаю, что. Любое материальное действие, у него есть причина. То есть оно чем-то вызывается, не может. Если оно происходит без причины, мы относимся к этому как к чуду. Ну, это, во-первых, не может быть, ищем, какая же у него причина и так далее. Просто чудо, да? Так это. Но да, этого быть не может. Материальная действительность, она должна... Она, почему? Потому что материальная действительность, она всегда следствие, никогда не причина. Не может быть...
Ну, а что первичным тогда?
Давай... Седер, а сейчас мы четко выражаем, я сейчас четко это выражаю. Да что же может быть первичным ко всему этому? То есть, получается, должно быть что-то, да? Мы смотрим сначала с точки зрения вот, понимания обычного, да, не понимания. Я обязательно скажу, конечно, для этого я сюда пришел. Но сначала смотрю, как взгляд обычно, да? Вот попробуем просто понять это с точки зрения принятого мировоззрения. Нет на это ответа, это то, что я хочу прежде всего сказать. Потом я дам свой ответ, естественно, да? Но по-простому нет на это ответа. Потому что это материальная структура, она всегда только следствие, она никогда не является той самой причиной или первой причиной, кто хочет назвать это, да? Мы ее не можем найти. Но причина-то должна быть. Кто-то придет современно и скажет, сегодня говорят, там, квантовая физика, еще что-то говорят, что на самом деле нет причин вообще, все случайно, все эти, да, как-то там, сама причинно-следственная связь, она не... У меня есть лекция на эту тему, отдельно не буду входить, но это, она ничего не объясняет, она к этому не касается, она касается только последовательности, но не начала. Про начало вообще не говорит, потому что наука по сути не может говорить о начале, потому что она может говорить только о том, что оно проверяет на эксперименте, а эксперимент по сути работает так, что происходит действие, действие воздействует на какой-то аппарат, на какой-то прибор, и я имею дело со следствием всегда. Я никогда ни в каком эксперименте не имею дела с самой причиной, а только с тем следствием, которое причиной воздействует на что-то, и что я наблюдаю. Поэтому явно, то есть я никогда не могу поставить эксперимент над самой причиной, а всегда делаю только эксперимент только над следствием. Пытаюсь догадаться о причине, но саму причину я видеть не могу никаким экспериментом. Понятно. Поэтому ясно, что никаким экспериментом невозможно увидеть причину, невозможно ее исследовать, невозможно проверить. Невозможно. Это вне возможности вот эксперимента и так далее. Более того, это не только касается науки. Так это понятно. Мы же видим глазом. Мы это так говорили, да? Человек видит глазом. Мы в прошлый раз разбирали. Да? Человек видит глазом, видит какой-то предмет. Приходят лучи, попадают в глаз. И создают какое-то там воздействие. Человек где-то в своем внутри себя строит воображение. Это понятно, что всякий образ, который мы видим, он находится где-то в воображении человека. Возник в воображении человека какой-то образ, я вот его вижу. Откуда он у меня возник? Откуда? Потому что пришли лучи, раздражали мне нервы в сетчатке, и пришла какая-то информация. По этой информации какой-то инструмент внутри моего разума построил вот этот образ. Но сам тот, кто послал этот луч, я с ним даже не столкнулся. Я же столкнулся только с лучами. Я увидел стул, как мы это разбирали. Стул послал мне это, да. И я вижу стул в своем воображении. Я думаю, я надеюсь, я надеюсь, что тот образ стула, который я вижу, он действительно есть вне меня. Да, то есть мы по тому образу строим действительность, которая вне нас. И так мы думаем, что есть я, а стул вне меня, и еще предметы, и еще предметы. Почему я так решил, это я вижу в своем воображении. Они посылают лучи, так и это, да? Но на самом деле, теоретически, в сути, может кто-то мне посылать лучи, вот таким же образом, как посылает стул, там еще какой-то предмет. И я буду видеть в том же воображении тот же стул, несмотря на то, что его мне, меня нет вообще. Да? Это называется как виртуальная действительность. Сегодня есть разные игры, делают таким образом. Да? Получается, что на самом деле, вот само то, что находится вне меня, я его не вижу. Что это то, которое вне меня? Это та причина, по которой я увидел, скажем, тот же самый стул. Ну да, скажем, стул, он причина тому, что я увидел образ в своем воображении стула. Правильно? Он причина, а это следствие. Так вот, это следствие, которое я вижу в своем воображении, это мир природы, а не сам стул, потому что его я по-настоящему увидеть не могу. Потому что он находится вне меня. Только посылает лучи. Может быть, он, а может, кто-то другой. Какая разница? Может быть, кто-то, кто хочет создать мне видение всего мира природы. Посылает мне все время лучи, такие, другие, третьи, чтобы я видел то, другое, третье и все прочее. Но на самом деле, как это виртуально, это действительно, как это в играх так это построено. Да? Итак, и если я захочу проверить, как оно действительно, захочу проверить, действительно ли есть этот самый стул не меня или его нет, я не могу проверить. Нет такой возможности. Кто-то скажет, я дотронусь, дотронуться тоже не могу, потому что мы тоже разбирали, есть силы притяжения, силы отталкивания, я, значит, не дотрагиваюсь по-настоящему до него, он просто на близких расстояниях силы отталкивания увеличиваются, делается давление на палец, я ощущаю, как будто бы я до чего дотронулся, но я ни до чего не дотронулся. Да сегодня это легко понять, потому что сегодня делают разные вот эти вот игры, одевают шлем, можно видеть все что угодно, где-то там находишься и даже делать разные и так далее, вот здесь на всякие, на все другие ощущения, может создать человеку ощущение, как будто он где-то находится, что-то видит, что-то и так далее. Приходим и здесь говорим, в принципе получается, что как бы мир природы, если я скажу, у меня нет доказательства, нет возможности проверить, если мир природы, который вижу, он не такая же виртуальная реальность. А я бы сказал, что вывод из всего этого именно как раз то, что он, та самая виртуальная реальность, не более того. Но это не важно, как бы то ни было. Вот это вот видение мира, кто-то мне вызывает. Кто-то, есть причина этому? Есть причина. Скажем, тот же самый стул или не стул, не важно. Есть причина. Так вот эту причину я увидеть не могу. Да? А вижу только результат в своем воображении. К этому результату я отношусь. И вот этот мир следствий, это мир природы. С нашей точки зрения. Да? Вот его мы исследуем. Мы исследуем тот мир, который находится в нашем воображении. Кто его нам создал, как он построил, я не знаю. Кто-то извне человека создает для этого человека вот эту вот действительность. И мы считаем, надеемся, что это действительно так оно находится вне человека. Ну, может быть, кто-то прав, может, кто-то не, может быть, прав, не прав, не знаю. В принципе, я знаю, но не принципиально. Можно думать так, можно думать так. Но как бы то ни было... Как бы то ни было, это значит, вот это вот, да, это как бы мир природы, который... Это причина, почему мы не можем увидеть причину. Это, по этой причине мы не можем увидеть причину. Именно поэтому никакие эксперименты, ничего. Все эксперименты мы производим в том мире воображения. Но мы никогда не сталкиваемся с самой причиной, а сталкиваемся только со следствием, которое она приводит. Это понятно.
Ну, а вот когда мы берем кубики... И из этих кубиков там домик строим.
Ну, посмотри, это обратное ощущение.
То мы же ощущаем и видим, и эти кубики существуют, и домик.
Откуда вы знаете, что они существуют? Вы их видели?
Ну, вот я их...
А мы сказали, пощупать не означает... Пощупать не означает, что я с ним столкнулся. Потому что я по-настоящему не дотакиваюсь. Смотрите, обратно. Я вам даю... зайдите в какой-то... В Технион там есть, дают вот эти вот... Сегодня игры такие, да, одевает шлем, и да, и он, человек, начинает видеть. Он может и руками что-то делать, и можно дать ощущать, как будто он ощутил то, ощутил это. Технически несложно придумать такую вещь, что будет воздействие на рецепторы, на пальцы, будет воздействие на глаза, будет воздействие на язык, будет, и он будет ощущать, как будто бы все это он делает. Без проблем, это можно создать такое. Это просто вопрос. Сегодня это легко почувствовать. Раньше, когда еврейские мудрецы говорили эту идею, все поражались, они не понимали этого. Это же идея не сегодня придумали. Это сегодня физика там, да, на основе современных, это, она, значит, там что-то там подошла вот как бы к этой тоже философской концепции, некоторые физики. А на самом деле это еврейская точка зрения. Философская точка зрения была у многих, но у евреев это была фундаментальная точка зрения, что мир, он, тот мир, который мы видим, это мир не настоящий. Он мир нереальный, он мир тот самый виртуальный мир. Почему он такой? Откуда он возник? Как он пришел? Для какой цели? Это наша тема. Это то, что мы разбираем, изучаем много лет. Да? Это вещь. Но само по себе вот эта вот идея сути мира, это на известной точке зрения еврейской. Я это прочитал у Рав Деслера. Рав Деслер приводит это, объясняет это, да. Рав Деслер, вот эту точку зрения Рав Деслер это привел. Рав Деслер, он был еще где-то лет 70 тому назад. 70-80 лет тому назад, да еще до вот современной физики, да, ну, может быть, еще какой-то. А он это привел откуда? Из Гмары, из Талмуда, Баба Меция, что он сказано, «Эйна браха мецуя бадавара саму минаин». Из этого предложения он это учит. А Гмара это учит, откуда она это взяла, из пасука в книге Дворим. Так что вот эта сама точка зрения, взгляд – он находится фундаментально в мировоззрении Торы, еще до всяких там физики, химии и все прочее, прочее, значительно это. Да? Просто я это объясняю на языке, который сегодня принят. Но на самом деле эту же идею можно сказать без использования всех этих лучей и так далее. Да, это простая вещь. Теперь вернемся к нашему этому примеру. То есть получается тот самый человек. Вот в этом самом мозгу возникла какая-то реакция. Она возникла, да? И приходим, откуда она там возникла? Возникла некоторая реакция. Откуда она там возникла? Мы же сказали, что на самом деле той самой причины, которая на нее на самом деле воздействовала, мы не можем увидеть. Но она явно есть. Просто она не находит, ее невозможно увидеть в мозгу, она не находится в мозгу. Почему? Как мы и сказали, что в мозге все, что мы, материальная структура, это только в нашем воображении. А вот причина для всего, что происходит в нашем воображении, это то, кто приходит извне и посылает нам лучи или еще что-то, и раздражает нам нервы и так далее. Значит, получается, что есть некоторая причина, некоторая идея, причина, которая создает вот эту самую реакцию внутри мозга. В каком-то части головного мозга, и тогда она проходит и делает действие. Как происходит переход от той невидимой действительности, которую мы не можем увидеть, причины на это другой разговор, отдельный разговор. Даже если дам на это ответ или не дам на это ответ, не принципиально, да? Но явно должна быть вот эта вот некоторая действительность извне мозга, которая воздействует на это и создает. Это причина по определению, что любое явление в природе, его причина в природе не находится. То есть, когда мы говорим, что ее невозможно увидеть в природе, значит, ее нет в природе. Это значит, невозможно увидеть в природе. То есть, она из природы, или по-другому, как мы сказали, человек находится своими глазами и так далее, он видит в своем воображении то, что он видит. Это, в принципе, природа. А тот, кто ее вызывает, находится вне человека, его он не видит. Это то же самое. Это то же самое, что я не вижу причину в природе, то же самое, что она находится вне меня, да? Это как бы точка зрения. Теперь, кто это тот, который воздействует? Кто это вот та самая сила, которая приходит и делает это действие? Кто это вызывает вот эти вот, какая причина? Не будем говорить о природе, а скажем о человеке. Человек сделал хороший поступок или плохой поступок, правильно, сделал какое-то действие. Кто это? Вот это, мы-то хорошо знаем, кто это сделал. Ну, если вот мы просто посмотрим, да, вот я взял и помог человеку там перейти через дорогу, скажем. Кто это сделал? Кто был причиной этому? Мысли человека. Его замысел, он решил, он подумал. Он мог сделать, а мог не сделать. Почему мы это называем, скажем, первопричиной в каком-то смысле? Потому что он не был вынужден. Он мог сделать, а мог не сделать. Я мог решить да, а мог решить нет в мысли. И это причина. Все остальные материальные вот, явления, они всегда вынуждены, кто-то их вынуждает. А вот это мое решение никто не вынуждает. Кто-то скажет, там разные обратные гипотезы, теории, что это вынуждает воспитание, тра-та-та, там воспитание, вот здесь и людей так подумал, кто-то увидел. Не хочу сейчас в это входить, но это там оно не выдерживает критики, все эти объяснения, да, зря, жалко входить это. Теперь получается, он решил, вот эта вот мысль, она делает действие. Не просто мысль. Мысль может быть у собаки тоже, в каком-то смысле, да? А вот это вот его решение, некоторое, да? И оно делает действие. И вот оно само решение, оно не часть мозга, не находится в мозге, не может быть частью мозга. А кто-то скажет, что она должна возникнуть, да, как-то сложный мозг, как сложная структура создает сознание, как Владимир Ильич говорил, да? То это, для этого сначала мозг нужен, чтобы он начал, чтобы кто-то включил, чтобы он работал. А кто его включает? То есть, да, кто-то его должен включить извне мозга, для того, чтобы он что-то мог создать, да, понятно. Да, но вот это вот начало, оно всегда есть начало, и вот это вот начало не находится внутри материальной действительности, так мы говорим, причина не находится, мир природы – это мир следствий, а вот кроме этого есть мир причин. И что более реально? Мир природы – который мы видим, или мир причин, который мы не видим. По-простому понятно, да? Ну, просто, поскольку действие приходит из мира причин, то он более реален. Это по-простому. Но если больше мы в это войдем, как мы это объяснили? Мир природы, который мы видим, это виртуальное. Действительность, как мы сказали, находится только в воображении. А та действительность, которая находится извне человека и воздействует на него, она реальная. Только не это, это не стул, а тот, кто создает у меня видение этого стула. Вот тот, кто захотел, чтобы я его видел, чтобы я видел козу, чтобы я видел машину, чтобы я видел и так далее. Вот он и является реальной причиной для этого. Да? Теперь, и вот человек сделал какое-то действие, и у него было это решение, его мысль, она и сделала это. Что это за мысль, откуда она пришла? Это причина для всего. Вот совокупность причин внутри человека, оно, которое обуславливает поведение человека, всякие разные действия, мы их, вот эту совокупность причин мы называем душой человека. То есть идея мира причин мы называем духовностью. Просто на русском языке слово «духовность», оно имеет, я не знаю, откуда там пришло, непонятно откуда, и какой смысл вкладывают в него люди, я не знаю. Но мы вот, когда говорим о понятии духовности, рухниют, рох, то, что мы говорим, рухниют, имеется в виду совокупность вот этих причин, которая делает действие. На самом деле это совокупность, мы ее называем совокупностью, но на самом деле тот, кто уже знает вот этот мир причин, тот, который находится вне человека, тот, кто знает, на самом деле это не просто совокупность причин разных, а это различные стороны одной действительности с различных сторон и так далее. И вот ее мы называем душой рох, непеш рох, нешама и так далее. Хая, яхида, кто хочет, да, там еще несколько. Да? Понятно, да?
И вот вы считаете, что вот это нечто как бы объективно существует вне нас?
Вопрос объективности здесь непростой совсем. Я где-то в лекции длинно объясняю это дело, вопрос объективности относительно чего. Но относительно нашей реальности, вот к которой мы относимся, она явно объективна. А наша реальность нет по отношению к ней. В этом нет сомнения. Но это просто, это простой разум в этом говорит. Если он, если вы хотите дальше, то там дальше мы говорим о действующем лице, который, да, тот, который как бы создал этот мир причин, духовность, и она называется бесконечностью. И вот эта бесконечность нами не охватим, мы ее никак не понимаем, не осознаем, не можем, да, и мы вообще о ней не говорим, может быть, вот эта духовная действительность относительно той самой, да, бесконечности, она не является реальностью, да, в каком-то смысле. И так это сказано действительно в Хазаль, в еврейском языке так и говорят, что до сотворения мира и после сотворения мира, с точки зрения Кадош Баруху, Творца не произошло никакого изменения. Для него, когда он создал мир, не имеется в виду мир наш, потому что наш мир – это конечный результат, а мир – тот самый мир вот той реальности объективной, про которую мы говорим, когда он ее создал, для него не произошло никакого изменения. То есть он не то, чтобы он бесконечность рядом с собой создал еще духовную действительность. Нет, она в смысле, по отношению к нему нереальность, как будто бы не существует. Да? Но по отношению к нашему миру это реальность настоящая.
И мы можем туда попасть?
Да. В принципе, да. Конечно. И об этом мы сейчас хотим сказать, как это. Мы сейчас делаем только введение. Это, да? То есть, получается, это мир. Да? И если мы смотрим, мы рассматривали с разных точек зрения, мы скажем по-другому, как-то где-то мы приводили эту вещь. Да? Каждый предмет, у него есть какая-то форма. Да? Предмет есть форма. Любая там создали форму. Но из чего состоит? Из какого-то материала. Глиняный я как-то приводил, не знаю, здесь глиняный... Кто-то сделал из глины кубик. Так это кубик, правильно? Или что это? Кубик из глины, да? Глиняный кубик. Теперь я поломал его, теперь нет кубика.
Нет.
А где кубик?
Был.
А что такое кубик?
Ну, то, что...
Вот та форма, которая есть, да? Та форма. Но на самом деле кубик это и не было и до этого. Ну, как бы кубик это только форма.
Нет.
Правильно, правильно. Это только форма. Форма. Ее реально...
И форма, и...
И материал.
Да.
И материал. Вот это. Но в общем, когда я поломал его, то материал остался, кубика нет.
Да.
Куда он исчез? Что с ним произошло? Был и нет. Сейчас его нету. Вот это. Не важно, как определим это. Теперь. Но на самом деле, то есть мы скажем, что есть вот материал есть, это действительно реальность. А кубик это всего лишь форма на этом материале, но не сама реальность. Так получается. Так люди относятся к этому, во всяком случае, по-простому. Ну, кубик это реальность уже логическая. С точки зрения крокодил подойдет к этому кубику, для него это кусок глины, не кубик. Кубик это только потому, что я в своем сознании могу вот эти формы и грани могу представить в своем воображении в виде какой-то фигуры. Но с точки зрения крокодила нет там никакого кубика, там есть глина, больше ничего.
Нет, мы сделали больше, чем вообще крокодил Гена. Мы еще назвали.
Правильно, но в нашем сознании да. Она есть. В нашей фантазии. Но в реальности есть глина. Не более того, есть только глина.
Глиняный кубик.
Ну, кубик это мы себе нарисовали.
Нет, мы его сделали. Он
сделали, не сделали, неважно, не прицел. Идем дальше. Сам по себе, всего лишь форма. Во всяком случае, есть разница между материалом и формой. Да? Между материалом и формой. Мы посмотрим хорошо на эту глину. Что такое глина? Глина состоит из различных атомов. Да, там это в основном, насколько я помню, вылетело из головы, да, там это, да, это, да, не помню точно формулу там, но есть несколько элементов. Да, но они состоят из, да, не, там есть несколько или несколько минералов, которые называются глина, один там это есть, ну, наибольший и так далее. Не принципиально, там у него есть определенная формула, там два атома в принципе, там триокись, чего-то не помню, да? И там есть, не помню, да? И там есть, и это два атома, которые соединились, дали нам эту глину. На самом деле, если посмотрим хорошо, вот эта глина, то, что мы видим, всего лишь форма, в которой эти два атома соединились. И представь, они же сами по себе могут быть в другой форме, в третьей форме, в другом соединении дают другое совсем и так далее. То есть мы видим глину, но на самом деле это одна из форм вот этих вот атомов, как они соединяются. Правильно, да? На самом деле есть атомы, а глина всего лишь форма, в которой атомы представляются. А кубик это всего лишь форма, в которой глину можем мы и строим. Но эти атомы, он тоже же атом сам по себе, он состоит из ядра и состоит из этого. Это тоже определенная форма и электронов, протонов и так далее, определенная форма соединения. Может быть, соединяться по-другому, будет другое вещество. Да. И так далее, и так далее. То есть, и когда мы доходим до ситуации, где же это та самая первоначальная, материал первоначальный, из чего все состоит? Вот это кто-то приходит и говорит, что есть такое понятие первичная материя, да? Она принимает все формы, там кто-то входит, там уже входит там во что там, да, в разные частицы, микрочастицы, там, да, уже не протон, а там.
Нет, можно остановиться на атомах.
Не, можно, не, все. Можно остановиться, но не нужно. Мы хотим понять же суть, а не где можно. Можно остановиться на кубике. Можно остановиться на кубике. А вот та самая первичная, которая есть, ее мы увидеть не можем. Это понятно.
Мы даже атом не можем.
Даже атом не можем, правильно. Но в принципе, ну это технически мы как будто бы можем, да, как-то можем это приборами обозначить. А вот, по самом деле, действительно, и там тоже вопросы, если мы их действительно видим. Но не важно. Правильно, в этом смысле можно заняться на них, потому что они тоже, кто сказал, что они действительность. Но в принципе, когда мы приходим, вот это вот должна быть, даже если мы идем по логике вещей, в конце концов, та самая первичная материя, с которой все происходит, мы его увидеть не можем. Нет, не потому, что нет у нас приборов достаточных, а по определению невозможно. Почему? Потому что наш глаз или все что угодно воспринимает только форму. Почему? Потому что мы видим всегда только ограниченную вещь. Потому что всякое наше видение, и не только видение, а мышление тоже, но всякое видение, оно дает мне, когда у меня есть границы. Я вижу границы. То, что у чего нет границы, я не могу увидеть. То, чего...
У нас просто глаз такой плохой.
Правильно, плохой глаз. Да. Все глаза такие. Да. И ощущения. Да. Поэтому весь мир, он плохой. Это то, что я хочу сказать. Правильно? У нас нет инструментов увидеть то, что находится. Но на самом...
Они лежат в соседней комнате на полке. Микроскоп.
Микроскоп тоже работает по тому же принципу, как глаз. Что он в конце концов видит только... только вещи, где есть границы. Там, где нет границ. Электроны, какой угодно, квантовый, не поможет. В конце концов, мы всегда дадим какой-то рисунок. И рисунок, в нем есть какие-то черты, какие-то границы. Когда у нас есть границы, это уже форма. То, что без формы, совсем без формы, нет никаких границ. Когда нет никаких границ... Нет никак возможности, нет возможности увидеть. И это мы называем, что... И тогда кто-то скажет, что это первичная материя, которую невозможно увидеть,
нет,
и так далее.
Нет, выше поля еще. Такое понятие, как...
Быстро, это неважно, это все...
Там нет границ. Я вот к этому клоню. Что
там тоже есть границы. Границы электромагнитные. Потому что есть... Но это, не. Есть там различные параметры электромагнитные в самом поле. Или поле... Неважно. Если у него нет границ, его и полем тоже назвать нельзя. Мы всегда, когда даем название, мы даем по каким-то параметрам. Эти параметры дают мне определять какую-то границу. Какую-то вот я это... Поле отличается от другого чем-то. Чем оно отличается? Вот чем оно отличается, это его граница. И это его определение. Я, когда я что-то о чем-то говорю, когда я даю какое-то определение чему-либо, я высказываю какие-то характеристики. Характеристики – это границы. Да, она в этом, она так, оно больше, оно меньше, оно выше, оно ниже, оно еще что-то.
Секундочку, гравитация взять.
То же самое с гравитацией. Большой вопрос, если вообще есть эта гравитация. Ну, в принципе, да.
Она же,
это фантазии человека построена. Вы видели, кто-нибудь видел гравитацию?
Она работает.
Не работает. Мы видим явление. Вы должны включить один принцип. Мы должны понять принцип. То, что мы видим, что что-то работает, это не значит, что теория, которая ее объясняет, она правильна. Если камень падает, это не значит, что есть сила притяжения. Сила притяжения – это одна из теорий, может быть. Может дать другое, как искривление пространства сегодня говорят, или еще что-то. То, что я дал, вот фантазии придумал какую-то причину, я же ее не увидел, кто-то видел силу гравитации.
Зачем видеть?
Если она есть?
Сейчас, секундочку. Человек может понять то, что он может, что он не может увидеть.
Не понять, должны понять хорошо, понять, что понять. Когда я вижу явление падения, и я... Да. Да, мы не заходим. Да, в любом случае, да, оставим это вещь. Не, просто, нет, да.
Ну, это форма общения.
Не, беседер, не. Да, беседер. Ну, не это, да, не принципиально. Принцип, если подумаете, это мы как-нибудь разберем отдельно, мы это поймем, эту вещь. Что на самом деле любая вещь, я думаю, ясно это сказано, что любая вещь, которую, чтобы мы могли как-то определить, нужно, мы определяем только через границы. Нет границ, мы не можем ничего сказать. Если нет границ, я ничего не могу сказать. Если что-то говорю, я обязательно говорю границы. Это да. Теперь получается, какая-то должна быть какая-то первичная материя, которая принимает какие-то формы. И ее я увидеть не могу как таковую. Я могу о ней догадываться, могу фантазировать, могу предлагать, могу теории делать, могу еще что-то. Но само по себе с ней столкнуться как таковой я не могу. Я могу столкнуться с явлениями, которые производит она. Но это вопрос, если это она. Явление я вижу, а вопрос, что им производит. Я должен это увидеть, если я могу. Но это я не вижу само по себе. Да? Не-не-не, мы не будем сейчас ходить в это, пожалуйста, просто людям это мешает. В следующий раз. Отдельно подойдите, мы это разберем. Но это здесь у вас просто ошибка есть.
Вы пришли общаться да. Не да. С вами.
Вы говорите, нет, общения. Не страшно.
Вам все понятно, а мне
нет.
Не
мы страшно. Просто общаемся не с вами.
Не страшно.
А вы на себя берете.
Не, все понятно. Да мы это потом подойдете, мы как-нибудь зайдем. В любом случае, это получается. У нас вот это, и вот это вот сама первая причина, вот это или первичная материя, мы ее увидеть не можем. Она является причиной в каком-то смысле. Что это за первичная материя, не знаем. То есть мы приходим, смотрим, когда на вот это с точки зрения, как, да, формы, обязательно должны дойти до того, что не имеет ничего, никакой формы, и там мы уже ничего не можем видеть. Мы говорим о причине, я вот что-то вижу, а какова причина, в конце концов я дохожу до чего-то, что я не могу увидеть. Я могу говорить о человеке, человек есть вот то, что я вижу, то, что я разговариваю, то, что я понимаю, то, что я сознаю, я могу посмотреть, я знаю, что я делаю, я знаю, что я говорю, я даже знаю, о чем я мечтаю, о чем я думаю, я могу посмотреть свои мысли. Но иной раз приходят у меня мысли откуда-то неизвестно откуда. Да? То есть еще некоторая область, как то, что сегодня называют подсознанием. Да? Обратно, то есть когда мы начинаем ходить вглубь человека, мы обратно приходим к некоторой области, которая обратно невозможно увидеть, невозможно постигнуть и так далее. Как бы мы ни шли, с какого бы конца мы ни шли, начиная углубляться в исследование мира, как внутри человека, так и извне, мы обязательно приходим к некоторой первопричине, подсознанию, первичной материи, всему чему угодно. Все то, что уже невозможно увидеть, невозможно с этим столкнуться, а оно мне посылает какие-то сигналы. Ну, с сигналами я могу иметь дело, а вот с ней самой я не знаю, что это такое. Да? И все это, в принципе, одна и та же действительность, как то, что мы назвали миром причин. Откуда мы это решили, почему, мы тоже как-нибудь коснемся. Но вот это то, что мы говорим, это одна действительность, это мир причин, или это понятие духовности. Беседа. Теперь, и вот это вот, у человека это понятно и просто. У человека есть мысль. И мысль, он решил сделать какой-то поступок, он сделал. Так он является действующим лицом в этом мире природы. Да? Он является действующим лицом в мире природы. Человек. Он сделал действие, и он сделал. Вот кто построил вот что-то, человек построил. Кто человек? Не его руки, не его мышцы, не его мозг, а та самая мысль, которая все это включила. Да? Оно действующее лицо. Теперь посмотрим, кто еще действует в этом мире. Еще одно действующее лицо. Кто в этом мире? Есть действующее лицо. Птичка, мы тогда приводили пример. Птичка сделала гнездышко. Птичка не делает гнездышко. Оно выполняет чьи-то приказы, там, законы и так далее, инстинкты, шминстинкты и так далее, и так далее. То есть в мире природы кто-то делает действие, но это действие не происходит от какого-то другого источника. Скажем по-простому, точно так же, как внутри тела человека есть мысль, которая привела к действию такому-то другому, точно так же во всей природе есть вне этой природы причина это некоторая мысль, назовем это мыслью, решение, не будем говорить это, да, который делает, приводит всю материю к какому-то действию. И это мы называем Творцом в каком-то смысле, Богом, действием Бога, направлением, управлением, неважно, как мы это назовем, первая причина то или другое. То есть как бы два действующих лица в мире природы, это человек и это Создатель, да? Как вот эта вот действительность, которая там вот это, которая делает, это вопрос сам по себе. Но это то, что мы сказали, вот, да, это два действующих лица. Беседер в этом мире. Более того, мы сказали, что тот мир, в котором это происходит, это действие, он находится всего лишь в воображении человека. И поэтому вот эта мысль, реальность этой мысли у человека по отношению к его органам, телу и так далее, она реальность настоящая, а все, что он видит, все органы он тоже видит в своем воображении. Мозг тоже видит в своем воображении. Та же самая вещь. Все это находится только в воображении. Вот та реальность, а это воображаемая действительность. И действие, которое она делает, вы в воображаемой действительности. Как это работает? Очень просто, мы это знаем хорошо. Человек заснул и видит сон. И делает разные действия там, правильно? Вот человек, он реальность. А сон – это придуманная вещь, где-то воображение, правильно? Но он делает действия, хорошие или плохие, и так далее, и так далее. Мы в прошлый раз сказали, что вот из-за того, что он сделал хороший поступок во сне, полагается ему как бы уважение к нему или нет? Может, да, а может, нет, он же сделал решение. Правильно, что той реальности не было по-настоящему, но его-то намерение было истинное. Он, когда спал и думал, что-то он-то истинный, он-то реальность, сон пускай нереально, но он-то реальность. И вот это вот действие, оно засчитывается, как действие может засчитаться. Вопрос во сне не так просто. То же самое мы смотрим на этот мир. В этом мире этот мир, он как бы та самая виртуальная реальность, которая нереальна по-настоящему. А человек, который делает то самое мыслящее существо извне, та самая мысль, это на самом деле человек, не тело, не ноги, не руки, не мозг, да, тоже. Оно делает действие в этой самой выдуманной реальности. Само эта реальность, она воображаемая, но его действие, оно действие в мире реальности, потому что он так решил, он так подумал, он так хотел, да? Понятно. Поэтому он действующее лицо, и он вот к этим, и вот эти его действия, мы к ним относимся как к реальности. Но с другой стороны, сразу у нас вопрос. Это мы в прошлый раз загадали, сейчас мы пытаемся, я хотел продолжить дальше понять. Получается, вот то, что он здесь находится, сказал что-то, подумал что-то, сделал какое-то действие. На самом же деле это не реальность, как мы сказали, как во сне. Но почему мы к этому относимся серьезно? Почему мы должны молиться, говорить хорошие, делать хорошие поступки, говорить хорошие слова или наоборот не говорить плохие? Какая разница? Это всего лишь какие-то волны, которые реальности как таковой не имеют. Да, звуковые волны или еще какие-то действия и так далее. Но мы сказали, поскольку это результат мысли, а мысль его была в мире реальности, так вот в том мире реальности это действие, оно реально. Оно не результат действия, а само намерение, которое было. И в этом намерении что-то сделал, что-то совершил и так далее. Да, беседа, это мы поняли. И так мы в прошлый раз связали это дело с мыслью человека, что все находится на уровне мысли человека. Теперь мы подумаем так, и мы скоро можем сказать про все остальное. Мы хотели, я хотел просто дальше это дело продолжить. Скажем так, те же самые, скажем, молитвы человека, благословение, проклятие и так далее. Вопрос проклятия. Какой смысл имеет проклятие? Если мы посмотрим с этой же точки зрения, человек проклинает кого-либо. Какой смысл? Ну, сказал что-то или не сказал. Ну, какая разница, что от этого? И приходим, или айнара, то, что мы говорим, дурной глаз, или еще что-то. У меня прямо вот есть лекция специально на каждую из них, да? И там я просто вкратце скажу, и там мы так это объяснили. Да, человек делает, скажем, дурной глаз на другого человека, или там проклятие на другого человека, проклятие на другого. Ну, скажем, про дурной глаз, но то же самое, это про проклятие тоже. Там мы сказали так, что с одной стороны мы делаем различные действия, чтобы избежать дурного глаза, да, есть балахот. С другой стороны, мудрецы нам говорят, что это, да, в это не надо верить вообще. Да нет, нет, нет дурного, он ничего не может тебе сделать. Да, дурной глаз ничего не может. И проклятие тоже. То же самое проклятие. Человек проклинает кого-либо. На самом деле, говорят, так это говорят хазай много вещей. Говорят, что тот человек, которого сгурим бапив. То есть, если он постоянно всем говорит проклятие, нет там никакой силы, никакой возможности, никакого действия и так далее. Да? С одной стороны, мы видим, хазай говорят, что это не действительность вообще. А с другой стороны, мы говорим, что надо остерегаться, чтобы это не было действия. Да, что это... То есть... Не надо в это верить вообще. И мы там объяснили насчет айнара, но это также справедливо насчет проклятий, действия. То есть, что это значит? Что человек в это не должен верить. Что если он в это верит, то тогда оно может воздействовать, а если он в это не верит, оно на него не воздействует. Почему? От чего это зависит? Что значит на него действует, на него не действует? Вообще, почему кто-то что-то может воздействовать на другого человека? Ведь мы же знаем, что есть человек, есть Кадош Барух Ху. У него личное отношение между человеком и Кадош Барух Ху. Ничего... Нет ничего случайного в этом мире. Все направлено в соответствии с поступками человека. Так Кадош Барух Ху управляет этим миром. И так это мы учим, так нас обучают, так мы знаем. Откуда мы это знаем с того места, что мы там были, да? И он, значит, это, да? И тогда почему? А почему мы должны беспокоиться, что какой-то человек не может что-то сделать? Как вдруг я вот такой хороший человек, живу себе, придет, кто-то может сделать мне плохо, мне что-то навредить проклятием, проклятие или айнара и так далее. Я мог бы тот же самый вопрос спросить, а он вдруг пришел у меня и стулом ударил. А на каком основании? А я что? Я здесь при чем? Как может какой-то человек мне навредить? У меня же есть отношения с Кадош Барух Ху, нет отношения с ним. Ну, по идее, если я веду себя правильно, то при чем здесь другой человек? И поэтому мы должны знать, что здесь на самом деле, как оно работает, управление. Кадош Барух Ху специально создал нам этот виртуальный мир. Для чего? Чтобы поставить нас в эту ситуацию. И в этой ситуации мы ощущаем этот мир как реальность. И он в этом мире управляет различными действиями, но так, чтобы мы видели, как будто бы мы находимся в этом мире реальным, и как будто бы он функционирует сам по себе. Поэтому, когда один человек вдруг ударил стулом другого, повредил другому человеку, на каком основании? Как он может его до него до этого? Да? Ведь это же расчет отдельно с этим человеком. Почему вдруг он может ему... что-то повредить. Это мы учим, что с каждым человеком есть расчет отдельный. Кадош Барух Ху следит за каждым человеком. Ровно столько, сколько ему полагается. Ему полагается одно, полагается... Все события, которые вокруг него происходят, все события, которые происходят вокруг него, это независимо от него. То есть не от его мысли, а извне. То, что происходит вокруг него, это направлено извне Кадош Барух Ху в рамках его управления с этим человеком. Только это. Поэтому иной раз это может быть что-то хорошее к ним, для него, может быть плохое. Может быть плохое, что он думает, что это хорошее, это плохое. Или наоборот, что он думает, что это плохое, а на самом деле это хорошее. Может быть и так, и так. Это в рамках управления. Приходит какой-то человек и вмешивается в это дело, и мне там что-то делать. Как вдруг он может сделать это? У меня же есть отношение к Кадош Барух Ху. На самом деле действие этого человека находится в рамках того же управления. То есть, когда человеку полагается удар по голове стулом, по какому-то расчету, то это делается через другого человека. То есть, если этому человеку не полагается, тот человек будет, я не знаю, прыгать до третьего этажа, он не сможет это сделать. Если один приходит и хочет ударить его стулом по голове, но ему это по его расчету не полагается. В чем расчет, надо отдельно, мы же не входим здесь во все расчеты с каждым человеком. Но по тому расчету, если не полагается, тут не сможет ему ничего сделать. Ну, с другой стороны, если так, тогда мы скажем, хорошо, вот тот человек сделал какую-то гадость, значит, теперь он выполняет желание Творца. Так может быть. Ему, я не имею права к нему предъявлять какие-то претензии. Ну, так что, он сделал как раз то, что полагалось. Мы здесь говорим, что есть разделение между двумя вещами. А то, что он сделал вред одному человеку, то это расчет с этим человеком. Но то, что он это сделал, к нему есть ответственность, почему он это сделал. Что за то, что он это сделал, он сам понесет ответственность, потому что для него это была свобода выбора. А спросит, и вот они, Творец не просил это делать, через него он это сделал. А скажем, подожди, а зачем именно он может, да, а если бы он не захотел бы сделать, он вдруг стал бы цадиком и не захотел бы это сделать, то тогда то же самое действие, когда уж Бог подвернул бы что-нибудь другое, что это сделало бы. Понятно, да? То есть, да, есть отдельный суд с одним человеком, отдельный суд с другим человеком. Ихнее пересечение – это результат направления Кадош Баруху. Спрашивается, почему Кадош Баруху, почему бы ему самому не стукнуть стулом по голове человека, зачем ему нужен какой-то другой человек? Потому что тогда, когда человек будет видеть, что это идет извне, то есть он увидит это от Кадош Баруху в прямом смысле, назовем это прямом, каким бы там ни было это, тогда он видит чудо. А Кадош Баруху не хочет, чтобы он видел чудеса, потому что тогда не будет свободы выбора. Он хочет, чтобы мы видели этот мир реальный, как реальность. И так мы его видим. Чтобы он был реальность полностью. И так, и только наш разум, как разум, который мы до сих пор привели. Да? Чтобы наш разум нам сказал, что на самом деле это же не происходит от этого человека, а приходит от Творца. Но я глазами этого не вижу. В жизни я вижу реальность вот и так это, да? Так как ее, я думаю, что она функционирует сама по себе. Это взгляд глаз, взгляд моих ощущений. Но взгляд разума говорит, что здесь другая вещь. Видно, есть что-то стоит за этим. Что-то стоит за этим, почему мне это произошло? Вот это вот борьба между взглядом разума и между взглядом глаз ощущений, это суть обязанности Торы на еврейском народе. Что он должен уметь поставить власть разума, а как осуществить власть разума над ощущениями. Что то, что я ощущаю, вижу и мне кажется, я должен победить этот взгляд со стороны разума, потому что разум знает, что это не так. Да, то есть это ощущение, это приходит не воздействие на эмоциональность человека. Я так и ощущаю, я так понимаю, я так думаю, я так вижу, это эмоциональность человека. Но разум мне говорит, подожди, этого же не может быть, что если мы войдем в глубину вещей, это не так. И вот этот разум воюет против того, что я ощущаю. Разум против эмоциональности. Это суть, это вся суть Торы. Это вся суть мусара, это вся суть всех законов, которые евреи выполняют, все обязанности и так далее, и так далее. Это вся суть иудаизма. Да? В этой борьбе между разумом и эмоциями мы должны победить. Она включает в себя много разных деталей, много разных сторон и так далее. То, что мы сказали, как бы всего лишь одна и один из аспектов таких сторонних. На самом деле это в любой ситуации человек увидел, человеку что-то захотелось, и это очень вкусно.
Заключается победа наша.
Это осуществить
если
власть...
Все равно мы получим
да.
то, что мы должны получить.
Не, правильно, но я, да, я привел только один аспект. Здесь он, когда он получает такие, что он должен делать чугу просто. Он должен понять, что это от Кадош Баруху, а не потому, что он пойдет рассердиться на этого человека. Я пойду, а какой он плохой.
Надо простить за то, что...
А он такой плохой. А он такой плохой, почему он это, да, я на него буду сердиться. А я должен понимать с позиции разума, что если бы не с небес, то он мне ничего не смог бы сделать.
То есть надо подойти и пожать ему руку?
Не должен пожать. Это с ним отдельный разговор. Может быть, я его должен наоборот ему, я не знаю, пристрелить в каком-то ситуации или еще что-то сделать. Но это с точки зрения закона. Я должен знать, что я должен сделать с точки зрения закона. С точки зрения закона я не имею права на него сердиться. Он просто орудие. Я должен с ним, может быть, я его должен по закону, как это, приди, тебя, тот, кто тебя хочет убить, убей его первым, может быть, я должен его убить, или, может быть, еще что-то, или я, может, должен как-то защищаться. Есть закон, есть обратность с позиции разума, как я должен себя с ним повести, это отдельная тема. Но для себя я понимаю, что это идет от Творца, это отдельная тема. Две разные вещи, как с ним вести и как с ним вести. С позиции разума, а не с позиции эмоций. Как обычно человек ведет себя. А, ты меня ударил, я тебе сейчас сделаю и так далее. Это да. Но это как бы маленький вопрос. А мы говорим о многих других ситуациях. Человек хочет то, ему нравится это, он и нравится, и так далее, и так далее. И он идет за своими желаниями. Приходит нам Тора, говорит, это нельзя, это не так, это не здесь, и так далее. И вот эта Тора мне говорит, это разум. А то, что я ощущаю, хочу, люблю, мне нравится, и так далее, это эмоции. Так осуществить, да, борьба между разумом и между эмоциями в этом смысле. Ну, много-много аспектов, мы сейчас не будем в это входить. Это мы сказали теперь. В чем здесь идея? Человек делает проклятие или делает это? В чем здесь суть? На самом деле он ничего не может сделать человеку. Но как же вдруг происходит это так? Да, как это может быть? И почему вдруг мы должны, да, и если вдруг я об это не верю, дурной глаз вдруг или проклятие, что он может это сделать, это мне никак не навредит. Почему нет? Потому что обратно. Мы говорим, что всегда отношение человека... по отношению к отношению Творца по отношению к человеку, это связь. Человек всегда, он только с Творцом, и все, что с ним происходит, зависит от Творца, не, больше ни от кого. Только что, а это воздействие Творца, оно приходит через окружающую природу. Теперь, если я верю в эти, значит, всякие эти проклятия и так далее, в этот дурной глаз и все прочее, то тогда я как бы верю, я считаю, что вот так это происходит, то тогда то, что мне полагается, она приходит через проклятие. Если мне полагается какая-то проблема, она может прийти мне так, может прийти так, может прийти так. Если я верю в проклятие, она придет через проклятие. Почему? Я же в нее верю. Это мир. Для меня это реальность. Так этот мир, это как я его воспринимаю, так оно придет через проклятие. Еда. Теперь. И понятно, да? Это оно приходит, оно... Имя, то, что оно приходит, потому что ему полагается. Не потому, что тот проклинает. Но почему через проклинание? Потому что, если я в это верю, так оно приходит через путь природы, которую, в природу, которую я верю, которую я вижу, которую я думаю, которую рассчитываю. Но тогда сразу вопрос. Если я не верю в это проклятие, но мне-то это полагается, все равно должно прийти. Таким или другим путем. Правильно? Здесь идея, что в тот момент, когда человек не верит в эти проклятия, не верит в это тайнора, он как бы... выходит из уровня природы. В каком-то смысле, да? То есть он как бы говорит так, что я вот, и да, и на самом деле этого нет этого дурного глаза. И это проклятие, оно не влияет тем самым. Почему нет? Почему нет? Потому что он понимает, осознает, что есть только Кадош Баруху. Само это осознание, это уже в некотором смысле чува. Когда человек делает чуву, он отменяет это самое действие, которое с ним должно было произойти. Понятно, да? Тогда может быть, да, мы не имеем в виду, человек не верит, я не верю в Гу, я не верю, я такой неверующий, атеист, поэтому я не верю в проклятие, это не помогает. Он тогда получит и все, что, это не называется не верить. Не называется не верить в проклятие и дурной глаз, это когда человек верит в Бога. И говорит, я знаю, что только когда все зависит от Кадош Баруху, больше ни от кого. В тот момент, что он осознает это... то тогда это, в принципе, цель, для чего он попал в этот мир. Это цель, почему с ним произошли всякие события. И поскольку он это установил у себя, то он тем самым выполнил свою роль в этом смысле. Да? И тогда ему уже не надо то самое испытание, которое приходило ему в виде этого удара или этой беды. Таким образом, он может отменить это действие с проклятия. Да?
А если проклятие на китайском языке?
Не важно, это не принципиально. Это не принципиально. Эти языки здесь не меняют дело. Да? Теперь, это мы сказали. Теперь, это значит идея, да, человек сделал плохое слово, плохое это, да, так далее, человек. Теперь. Но с другой стороны, человек, мы сказали, человек молится. Да, и молитва, и можешь делать какой-то хороший поступок или плохой. Да, можешь молиться за кого-то. Как это помогает или не помогает? В конце концов, молитва, что такое? Это слова. Что такое слова? Да? Слова, это волны какие-то, правда? Что значит, что... Почему это должно кому-то что-то помочь или навредить, или так далее, да? Ну, мы сказали обратно, что все это идет через управление с Творцем, да? То есть всяческая ситуация создается человеку в определенную... Вот создается определенная ситуация, в ней он... Да, это для него испытание. И он должен в этом испытании знать, то есть повести себя с позиции разума. Что такое с позиции разума? То, что не то, что ему эмоции говорят, не то, что он видит и ощущает, а то, что ему разум говорит. Только разум надо его знать, конечно, естественно. И вот этот знать, кто знает, только тот, кто источник разума. Нам это дается в Торе. Поэтому нам даются все законы Торы и так далее. И когда мы действуем по закону Торы, несмотря на то, что это иной раз кажется нам против того, что мы ощущаем и видим. Это значит, мы выполняем то действие, которое должны были, значит, осуществляем власть разума над эмоциями. Это суть, как мы сказали, иудаизма. Теперь, в тот момент, когда человек молится за кого-то, за такого или другого, почему, зачем, в чем здесь идея? Здесь мы сейчас войдем в некоторую тему, да? Что на самом деле, когда человек молится за кого-то, да, что это значит? Когда человек молится, ну, мы говорим, что человек от сердца молится, да? В тот момент, что человек молится и говорит какие-то слова и так далее, мы сказали слова, от как они происходят. Это движение языка, губ и так далее, правильно? А все это откуда происходит? С мозга. А мозг это, да, там где... А там как это начинается мысль? Мысль, сам намерение. У него было некоторое намерение, некоторое желание, некоторое намерение, которое оно это, да? И в этом намерении помолиться за кого-то, это значит, в этом намерении он, что он это? Он обращается к Творцу. Когда человек молится от сердца, по-настоящему, он верит в Бога. Да? Он, что значит верит в Бога? Потому что мы всегда верим в Бога. Ну что, я-то верю в Бога. Но когда я вдруг нахожу эту ситуацию, меня кто-то обидел, мне знает, а я загорелся, а где Бог? Забыл про него. Или еще какие-то много ситуаций, нравится это, люблю это и так далее, забыл про него. Вот в такой ситуации пробудиться снова и вспомнить об этом, что на самом деле все творится. Не тогда, то тогда это перебороть внутри себя. И вот когда человек в молитве делает, молится за кого-то, он в принципе делает некоторый переворот внутри себя. Где внутри себя? Это проявляется в языке, устах, там так далее, в его действии, в молитве внешне, но начало ему в той самой мысли, что там он как бы приближается к Творцу. А там эта система, вот эта вот, мы просто не вошли в это, не объяснили это, но вот эта вот система, вот эта духовная, она многогранная, там есть много разных сторон, и много разных уровней, и много разных понятий, и она динамичная очень. И там вот эта вот идея, она как бы мы называем поднятие, спуск и так далее, что тоже там не материальные понятия, а другие, но мы как бы это называем в материальных понятиях, чтобы, да, как пример такой, да, как аллегория. И там как бы, что в каком-то смысле по аллегории мы говорим так, что когда человек, у него появляются такие мысли, он начинает в этом думать и делает в соответствии с этим какое-то действие, он как бы поднимается на уровень выше в духовных мирах. И когда он поднимается на уровень выше, он там соединяется с некоторым источником, назовем это светом, просто не надо всякую вещь объяснять здесь, как приходит то, что приходит в наш мир, откуда и так далее, да? Но он соединяется с некоторым источником энергии, назовем это на языке таком понятно. Но это в книгах таких называется светом. Он соединяется с некоторым источником света, который находился там выше и не мог спуститься вниз. И благодаря этой как бы молитве, вот этого вот его намерения, это само по себе намерение, поскольку это обращение как бы кверху, оно его поднимает и соединяет с тем самым источником света. И тогда из этого источника света спускается, назовем это светом, да, спускается, можно назвать это благословением, можно еще как-то назвать. Тогда начинается, как это... Вот это тот самый свет, который приходит, это частица мысли Всевышнего, назовем это так, кто хочет. Это та самая вещь, которая начинает включать материальные вот эти явления, события. Как мы сказали, мысль включила какую-то частицу в мозгу, и там началась реакция, человек сделал какое-то действие. Так же в мире у человека все плохо. А будет хорошо, если вдруг получится так, и получится так, и получится так. Где это получится? Откуда начинается? Откуда начинается? Вот это место, откуда начинается, там должно включиться. Кто ее включает? Та самая частица света, которая приходит оттуда. Но она закрыта в начале. Почему закрыта? Сейчас не будем в это входить. Но, да, но она в каком-то смысле закрыта. Когда человек помолился, он как бы обратился туда и пропустил немножко света, который попал в это, и включил эту самую материальную действительность. И тогда начали происходить события, вдруг здесь получилось, тут деньги пришли, тут еще что-то получилось, да-да-да. И тогда это, как мы говорили, что когда был храм, что он был источником света в этот мир. Все благословение приходит в этот мир, благодаря, когда был храм, источник был через храм. Сегодня молитвы евреев, то, что они молятся, это все благословение, которое, все изобилие, которое приходит в мире, оно приходит от этого. Как от этого? Как от этого? Откуда приходит изобилие? Откуда приходит? Как дерево растет, как мышь прыгает, как там, я не знаю, петух кукарекает. Как? Откуда все это начинается? Вот то, где начинается, он уже что-то включил. Должна быть какая-то мысль, которая включит, правильно? Пока не включит, то он не будет кукарекать. А только включит, будет кукарекать. Кто это включает? Как мы сказали, в мозгу человека, когда включается, это есть некоторая мысль. Намерение, решение. Вот должно быть некоторое такое намерение, решение над этим петухом, где-то там, которое начинает его кукареканье, правильно? И вот это вот, и вдруг да, он закукарекал, а там корова пошла, а там вдруг что-то хорошо произошло, а там дождь пошел, и там урожай получился, и еще что-то, и так далее, и так далее. Вот это вот идея благословения. Получается, что он молится, а на самом деле это приводит добро другим. Как это воздействует на других? Не напрямую, правильно, что слова напрямую не действуют. Но они действуют через вот это вот, да, через ту самую духовную действительность, да. Получается, человек хочет, сказал, что это хороший человек. Если он просто так сказал, нет никакого смысла в этом. Чтобы, ну, чтобы, как это, для приличия. А если он это сказал в сердце, имел в виду очень, оно делает действие. Может быть, не всегда видно, чаще всего не видно. Но мы же ничего не, мы же не видим, почему природа функционирует. Кто-нибудь знает, почему природа функционирует? Так или по-другому? Никто не знает. Знает, с какого-то момента могут проследить. Но где это началось и почему это началось, никто не знает. И не может знать по определению, как мы сказали. Получается, но мы это знаем, что вот этот источник начала, она та самая мысль. Есть мысль внутри человека, есть мысль вне природы. Как мы сказали, есть два действующих лица всегда. И вот она делает действие всегда. И тогда именно таким образом работает молитва, хорошие слова, плохие слова и так далее. Да? Проклятие работает другим образом, как мы сказали. Да, что значит это проклятие? Оно, в принципе, по идее, как и дальше, человек не может что-то сделать, но это если человеку полагается, что тогда на него это воздействие и так далее. Сам человек, который говорит проклятие, он делает нарушение, но это связано с ним обратно. Не будем сейчас ходить, где там нарушение это. Он делает нарушение человеку, другому то, что получит, если это на него влияет, это результат того, что ему это полагается, и тогда, а если он в это не верит, тогда не полагается, ну, как мы объяснили и все прочее. Теперь, на самом деле, здесь мы можем посмотреть это глубже. Если так, ладно. То есть мы сказали, что у человека есть мысль, есть разговор, есть действие. Да? И мы сказали, что на самом деле же в мире природы это мир виртуальный. И слова это не слова, и мы там, мысль это мысль. А слова это так, и действие это тоже, все это виртуально. Да, так мы сказали. Тогда почему надо молиться? Почему надо говорить? Так я буду только в мысли, прочитаю только мысли, я подумаю или еще что-то, да? Почему вдруг слово может что-то это? Почему так построено, что у нас есть, да, что у нас есть, да, вот это вот лишь мы должны что-то говорить, говорить какие-то слова, какие-то молитвы. Потому что на самом деле здесь тоже есть корень очень глубокий всему этому. Дело не случайно. Почему? Как мы это объясняли? Что если мы посмотрим на всю эту духовную структуру мироздания, да, то, что мы не определили до сих пор, что это такое, да, но оттуда все начинается, она сама по себе очень большая, глубокая, широкая и так далее. Она, как в общем, так и в каждой своей детали, имеет, назовем некоторую форму. Не форму в смысле физическую, а форму логическую. И эта логическая ее форма, она отображается в теле человека, то, что мы видим. То есть Кадош Барху, несмотря на то, что у нас виртуальный мир, неважно что, но мы видим какую-то форму тела человека, и вот эта вот форма тела человека специально была сделана таким образом, чтобы дать нам возможность изучать ту самую духовную действительность, и как она построена. Только там, у нас здесь это физические понятия, а там логические понятия. То есть то, что у нас есть голова, руки, ноги, сердце, почки и так далее, в той духовной действительности тоже есть некоторые понятия, которые называются голова, руки, ноги, почки. Но не физические, а в смысле логическом. Да? Только как бы, да, нужно не путать, нельзя считать, потому что если мы считаем, что там действительно это есть, то это язычество. Да? А имеется в виду только в смысле логическом вот эта вот вся духовная структура. И там, в этой духовной структуре, есть голова. И в этой голове, в логическом смысле, да и в этой голове, на этой голове есть глаза, уши, нос и рот. Да? Теперь, и точно так же, как мы здесь, да, мы можем что-то услышать, можем что-то почувствовать, и можем что-то сказать, в каком-то смысле там есть параллельные действия в духовной действительности или какие-то движения, которые условно можно назвать слухом, обаянием и, да, и сказать, да, осязание другая вещь, да, это тоже есть. Ну, я сейчас говорю про голову. Да, и вот это, да, и разговор. Как бы, это не разговор наш, и не обаяние наше, да. Это всем другого понятия. Логически мы, оно похоже для того, кто хочет это, да. Кроме этого есть глаза. Глаза относятся к другой структуре, к другому, это, да, ну, в смысле, да. И, да, и там есть уровни на уровнях, да, то есть вся структура, она как человек. Кроме этого, она делится на много частей. Там, скажем, та самая голова, тело, ноги на три части. Каждая из них, она сама по себе в форме человека. То есть в теле есть голова, тело и ноги. В ногах есть голова, тело и ноги. В голове есть голова, тело и ноги. То есть каждая делится и делится и делится в разных. И есть между ними различные связи. Разве мы не будем ходить все это объяснять? Но я только хотел тот самый принцип. Да, понять. И вот там есть, да, и там есть тоже идея молитвы. То есть духовность тоже есть идея молитвы. Но это, и мы говорим, что вот мы говорим, что вот Авраам Авину молится за нас, находясь еще там, да? Авраам Авину молится за нас и так далее. То есть есть там тоже действие. Да, это человек, который приходит, праведник приходит в следующий мир, он молится за то и так далее, действие помогает. И, да, есть много разных вещей, то, что сказано. Теперь, вот это вот действие, это молитва, там на самом деле молитва настоящая. У нас она виртуальная и только намерение в мысли. А там она настоящая, но не физическая, как у нас, да, совсем другое. И там тоже есть, да, и как эта молитва, что, и в чем заключается идея этой молитвы. Как мы говорим, что человек помолился, и тогда произошло, и тогда происходит, как мы сказали, вот переход, кусочек света попадает в этот мир и начинает делать действие. Там это больше, чем это, намного больше. То есть там что происходит, что на самом деле вот эта вот, вся эта система, тоже, чтобы не входить в слишком глубину, но там вот это вот, да, вся эта система, она как бы построено таким образом, что там есть уровни, и каждый уровень разделяется, есть как бы разделение между каждым уровнем, и вот то, что мы здесь называем изобилием, назовем так, благословением, светом и так далее, то есть ограничения, где-то это больше, где-то это меньше, то есть чем выше, обратно выше условно, чем выше это больше, чем ниже это меньше, есть каждый раз некоторые преграды, как называют экраны, которые не дают этому пройти вниз. Почему? Потому что если придет вниз, то есть наш мир войдет, да, сама бесконечность, то наш мир просто исчезнет, уничтожится. Поэтому, чтобы это не вошло, то есть если человеку дать все, что он хочет, дать ему полное счастье, которое он просто умрет, как это счастье, да, разрушится. А если он еще не готов к этому, то это не стоит ему это, да, то есть надо, чтобы он мог это. Поэтому есть система ограничений, специальная система ограничений, чтобы наш мир мог существовать. Вот такой, как он есть, ограниченный. Потому что если не будет ограниченный, будет все что угодно, то у нас не будет свободы выбора, мы не можем выполнять заповеди, ничего не можем заслужить, ничего не сможем сделать. Поэтому же система ограничений. И только тогда, когда кто-то кому-то здесь что-то полагается, то тогда какая-то частица этого ограничения чуть уменьшается, и что-то вот входит в этот мир, и это мы называем благословением в этот мир. Да? Теперь, и вот эта вот система молитв, она есть также там. Только как-то, как это работает. Как это работает? Что, да, мы это, да, переход от, да, как это, там идея создания миров. Что каждое высшее, оно является, то есть там как выше, ниже, и каждая из них, она в форме человека, да, в каком-то смысле. И вот каждое высшее, оно является создателем для низшего. Да? То есть вообще, когда мы сказали о причине, первопричине, что такое первопричина? Первопричина, вот в природе мы что мы сказали, что это одно вызывает другое, вызывает третье и так далее. Это передача причин. Но сама первопричина, первая, которая есть, которая это, да, мы как бы про нее не совсем сказали, может, она та, которая начинает здесь, а потом начинается. Это неправильно. Первопричина – это не та, которая толкает что-то. Это та, которая создает что-то. Когда мы говорим о причине, мы вообще не относимся к этим причинам, к физическому понятию, как здесь говорят о причинах, что что-то, камень один толкнул другой и так далее. Мы вообще об этих понятиях не говорим, этого нет, то есть только в нашем виртуальном мире. В действительности оно не так. Причина – это создатель, он причина, он создал. А то создано называется следствием, а создатель называется причиной. Это понятие причины и следствия наших этих, да, да, потому что вот то, что принято здесь, оно всем относится к другому. Ну, оно относится к визуальной стороне мира. Так мы видим действительно. Один камень толкнул другой и так далее. А мы, когда говорим о причине и следствии, не это вообще имеем в виду. Не передачу действия, а создание действия. И вот та самая первая причина создает действие, да, поэтому и ее мы увидеть не можем и так далее. Теперь получается, и вот эта вот передача действия, да, когда оно происходит, оно создает от высшего к низшему, это всегда высшее создает низшее. Как оно создает? Создавать низшее, это всегда, что такое создать? По-простому, что значит создать? Создать, это значит, ну, когда человек встает, берет бесформенный кусок дерева и делает из него что-то, создает его, да, он придает ему форму. То есть он ограничивает, ставит границы, да, и он что-то создал, тот же самый глиняный кубик сделал, он приложил, ограничил, сделал. Создать – это придать границы, это создать границы, создать ограничения. Теперь получается, человек создает ограничения. Человек, что он делает, как это, да, как это в духовности, как происходит создание. От высшего к низшему всегда идет процесс создания, то есть высший он называется как бы родитель по отношению к низшему, что он создатель, родитель, не будем, да, создатель по отношению к низшему. Что значит создатель? Что это значит? Давайте попытаемся понять, на что это похоже. Пример. Я уже когда-то приводил этот пример в какой-то лекции. Попытаемся понять. Отец хочет обучить сына. Какую-то идею. Торык, Талмуд, Морук. Это сложная вещь. Да? А ребенок не понимает. Ребенок не может понять это. Да? Он не понимает. Ему не хватает достаточно. Не понимает, да, и так далее. Что он делает, отец, чтобы его обучить? Чтобы тот понял. Что? А? Рассказывает сказку. Да? Рассказывает сказку, что в этой сказке там что-то там, да, я знаю, басню, да, про, как там басня, про кого и кого там, да, разные басни, обезьяны и очки, я не помню, там укрыл. Рассказывает какую-то басню, в этой басне там какие-то животные или еще что-то, да, какие-то события, и в ней есть какая-то идея, какая-то мысль. Он хотел передать мысль ребенку. Ребенок невозможно, он не может ему объяснить, потому что он не понимает этих понятий. Тогда он дает в его понятиях, в том, что он может понять, да? И рассказывает какую-то сказку, какие-то в той действительности, которую ребенок понимает. И там он понимает мысли. Теперь, получается, он его обучил, да? Он его обучил. То есть, что он значит, он его обучил? Он ему передал некоторую мысль. Правильно, что тот не понял все, что хотел обучить его отец, но ту самую идею, хоть какую-то идею он понял. Это значит, что это значит, мы называем это путем машаля. Машаль вы не мшаль. Машаль вы не мшаль. Да? Теперь, когда мы говорим о той духовной действительности, вся эта духовная действительность, как мы сказали, это мир причин, мы говорили. Это мир намерений, как мы говорили. Это мир мысли. То есть мы все там говорим только о мысли. Только мысль, она тоже имеет много сторон. В мысли, если посмотреть хорошо в мысль, мысль у человека тоже есть разная. Есть мысль, есть замысел в мысли, есть желание в мысли, есть план в мысли, и есть как бы еще кое-то. То есть в одной мысли может быть и замысел, и понимание, и в каком-то смысле действие, и так далее. То есть мысль, она, да, она тоже многогранна, есть много-много разных сторон. Да? И вот там идея создания. В чем построено создание? То есть высшее хочет передать низшему, создать низшее, передать ему знание, ту самую мысль. Но он ту самую мысль не осознает, то есть он на уровне другом, что там есть большее сокрытие, еще один это, да? И тогда создает для него сказку, машаль. Какую-то действительность, какую-то выдуманную, да, тоже это, да? Так что низшее может понять в рамках этой выдуманной вещи. То есть получается, отец, когда раз придумал эту сказку, для него это сказка, он ее придумал. Он придумал только для того, чтобы ребенок мог что-то понять, правильно? Но ребенок, когда эту сказку читает, слушает, смотрит, он в ней живет. Это его жизнь, это его реальность. И в ней он понял какую-то идею, которую... Но он, этой сказке он живет. Мы знаем, ребенок, да? Ему рассказывают сказку. Он думает об этом, мечтает, переживает и так далее. Получается, что отец для него создал новую действительность. Да? Это называется, что он сейчас создал. Это значит, что он создал, он как бы родил новую вещь. Да? Родил новую вещь, создал новую вещь. Потом этот, вот эта нищий, этот ребенок, создает новое. И там другая вещь. То есть то, что для него понятно, там вообще непонятно. Он создает новую картинку на картинку. А еще картинка – это идея переходов, материализации идеи. Да? Каждый раз переход на уровень материализации, я не знаю, может, неправильное слово, да, имеется в виду каждый раз огрубление мысли, огрубление идеи. То есть есть мысль, а есть ее какое-то представление в какой-то форме, в какой-то картинке. А есть в ней, в этой картинке есть какая-то идея, а есть представление этого представления в другой картинке и так далее, на самых разных уровнях. И есть много-много разных вещей. Но что мы здесь хотели сказать? В чем здесь идея? Мысль, да? Что мы хотели сказать? Как это происходит? Как это происходит? Вот это вот создатель создает нишу, этот как родитель, который создает ребенка. Да? Как он его создает? У этого создателя есть голова, да? А ребенок как бы возникает, назовем, в его теле. Не, ну, в принципе, так оно и происходит, да? Ребенок возникает в теле. Я не хочу входить в детали, но это, да? Я только идею хочу сказать. И вот назовем в этом смысле, в некотором смысле, можно это смотреть так, что создатель – это голова, а вот созданное – это находится в теле. Либо там в теле, либо в нижней части тела, либо в верхней части. Не будем тоже в это входить. На самом деле, в нижней части тела. И вот, а голова, что есть в голове? Есть глаза, нос, уши и рот, да? На самом деле, по порядку по-другому. Глаза, уши, нос и рот. Они, на самом деле, разделяются. Здесь тоже происходит вещь, что глаза, это показывает нам на разум. Ту самую идею, про которую мы говорили. Она как бы находится в другой действительности, да? Глаза, потому что глаза, мы так и знаем. Человек смотрит, по глазам можно много увидеть человека. Это его, да, есть, который говорит, что глазами, взглядом он может воздействовать. Глаза, они, это назовем так, у нас это как это, проявление разума. Можно подумать, он умный человек, не умный, я не знаю. То есть они светятся, да, выказывают это. Но это отдельная вещь. Глаза, это как бы отдельная сторона. Кроме этого, есть уши, нос и рот. Что такое уши, нос и рот? В логических понятиях, не в наших, да. Уши – это понимание, да, нос – понимание, нос – это обаяние, это, в принципе, ощущение, а рот – это, в принципе, действие, это высказать слова, да, высказать слова, это, в принципе, конечный план, так назовем, да, что когда человек, это, в принципе, структура мысли, в мысли есть вот хотя бы вот эти три уровня, есть больше, но хотя бы эти три, это нижняя часть мысли, назовем так. Верхняя часть – это глаза и лоб и так далее, а нижняя часть – это уши, нос и рот. И это некоторые стороны мысли. Мысли есть, я понял, то есть как, ну, я объясняю что-то ребенку, да, я хочу, чтобы он что-то это, да, да, или скажем так, да, да, я хочу передать некоторые мысли, я хочу понять некоторые вещи, хочу, да, вот я понимаю и это, да, и хочу осознать некоторую мысль. Как это? Я сначала слушаю ее. Правильно? Я ее сначала слушаю. И то, что я слушаю, в принципе, слышать – это понять, да? Понять суть, что я хочу вообще, да? Потом есть осознание этой мысли. Осознание ее прочувствовал. Я прочувствовал. Это связано с понятием носа. Обратно я так примитивно все это... Да, это прочувствовать, понять, да, ощутить мысль, а потом, или, скажем, прочувствовать, увидеть ее, в каком-то смысле построить схему, это, да, разделить ее на часть, то есть оформить мысль. То есть сначала сама идея, потом ее оформление, а потом ее как бы проявление или ее действие, да, это само мысли. Это в самой мысли есть три этих действия. Эти три действия обозначаются на схематическом, называются ушами, носом и это. Да? Мы же там говорим только о мысли. И теперь приходит, что как бы вот эта вот нижняя часть головы человека, родителя, то есть уши, это, оно спускается в тело, и там оно производит, создает, да, и делает и делает, и поражает этого ребенка, да, скажем так. И там у него это оно, как оно происходит, на самом деле здесь происходит наоборот. Здесь, да, когда он передает мысль, он начинает с мысли, потом формирует, а потом ее высказывает. А когда человек обучает, он происходит наоборот. Сначала он говорит, потом начинает ощущать, а потом только понимает суть. Это переворачивается. Так оно, и так это получается, что в конце концов вот эти три вещи, которые спускаются как бы в тело и создают новую действительность, и это, вот эта передача этой мысли через, проходит через три этих этапа и в конце концов проявляется через уста, там уста, те эти, то есть, что ребенок уже понимает то, что он понимает, то есть, создает ему ту самую картинку, скажем по-простому, в конце концов, сначала он подумал, что сделать, ну, в нашем машале, в нашем примере, он сначала подумал, что ему нужно объяснить, потом нарисовал картину, как ему это объяснить, эту сказку, а потом ее сказал. Это в некотором смысле, вот, в мысли есть три этих уровня. И этим самым он создал новую действительность для своего ребенка, который, в принципе, да, понятно, да? То есть, получается, и здесь мы говорим о слове. То есть, вот это вот слово, которое он произнес, на самом деле, там не было физического произношения слова, как мы говорим. Все это одна из сторон мысли, да? И вот это вот, то, что он произвел словом, оно называется молитвой. Там, да? То есть, там эта молитва, это, в принципе, тоже мысль, в которой есть три стороны. Одна из сторон, которая это называется уши, другая, которая уровень, это, да, называется нос, и называется рот, что он создает это, да? И когда он, и когда это спускается в тело, то в теле тоже есть как бы эти стороны, они же называются по-другому, и это приводит к действию. То есть в теле вот это то, что произносится ртом, в теле производится, делается действие. То есть когда человек что-то, мы спланировали что-то, я высказал идею, после этого эту идею я могу делать руками, сделать действие и так далее. Да? То есть то, что я произнес, оно как бы делает действие в каком-то смысле, вот на таком духовном уровне, на логическом уровне. Получается, что в общем-то вот эта вот идея молитвы, да, оно как бы, оно это некоторая, да, сторона в духовности, да, это не, в мысли есть три уровня, да, и вот это вот три этих уровня мысли, там также есть эта идея молитвы. И у нас это тоже так же. Почему мы это делаем так? Потому что мы должны быть похожи на это. Мы хотим себя здесь сделать похожим на Творца. И поэтому, когда мы мыслим помолиться, так мы стоим, мы слушаем, мы, ну, нос показывает на наше восприятие эмоциональное. И говорим какую-то молитву и так далее, да? То есть вот это вот мы делаем это похожим образом, чтобы быть похожим на то, как это должно было в мысли. То есть тем самым, возможно, мы в какой-то мере формируем ту самую мысль, которая делает действие. Первое. У меня тоже есть несколько сторон, несколько уровней. И там один из уровней называется рот, что он делает какое-то то самое действие. И тогда это поднимается и приводит ту самую искру света. И тогда приходит, и так далее. Да? Это как бы идея молитвы. Ну, не знаю, насколько можно. Да, насколько можно. Я хотел бы здесь... Ой, здесь у нас уже совсем нет времени, да? Но я хотел привести вот эту вот вещь. У меня было еще несколько тем в плане. Ну, видно это, да? Да, на следующий раз, да? Да, может быть. Ну, да, то есть я, в принципе, хотел разобрать вот эту вот идею, то, что происходит сегодня со всеми этими делами, да? Ну, может, в принципе, на следующий раз, да? Да, ну, на сегодня достаточно.